Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Сегодня многие говорят о необходимости внутренней миссии Церкви. Но в чем конкретно должна состоять эта миссия и какими должны быть ее методы? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился настоятель храма в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы города Днепропетровска протоиерей Николай Несправа. Добрый день, отец Николай.
Добрый день.
Отец Николай, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какими должны быть современные методы православной миссии?
Современными. Это очень важно. Мы живем в 21 веке, и мы должны понимать о том, что у нас есть колоссальный опыт. У нас, кроме духовной составляющей, вот таких бриллиантов, которые у нас есть в сонме великих святителей, у которых есть живой опыт, у которых есть молитвенное предстательство о нас грешных. При этом мы должны себе давать отчет. Я возвращаюсь. Мы живем в 21 веке, должны быть современные технологии, должны быть понятные формы изложения, должны быть интересные материалы, которые будут интересны для слушателей, для нашей аудитории, для наших людей, для наших граждан, для наших братьев и сестер, для тех, кто не только внутри, в ограде, тех, кто проходит мимо, а еще, может быть, для тех, кто стоит за пределами, за оградой. Поэтому необходимы общих стандартных решений. Должен быть очень индивидуальный, взвешенный подход и, самое главное, подход, который можно проанализировать и получить результат.
А в каких конкретно миссионерских проектах вам приходилось участвовать?
Реализованных проектов, наверное, за последние несколько лет у меня несколько десятков. Наверное, самый мой первый проект образовательный – это проект в Днепропетровской национальной гимназии. Это интересные формы. Это мы сегодня говорим о том, что есть и в России, и в Украине есть основы православной этики или культуры и так далее. Предмет факультативно. Мы вот этот предмет попытались предложить детям, родителям еще в 92-м году. И, в принципе, это был проект. Он был очень успешен. Опыт нашей гимназии переняли несколько соседних школ. И самое удивительное, что были очень интересные результаты, положительные результаты. У нас абсолютно было согласие с родителями, при том, что у нас были классы многонациональные, как ни странно, в Украине, в Днепропетровске. То есть были дети из семьи Дагестана, были дети из еврейских семей. Вот. И при этом у нас абсолютно не было никаких противоречий. Мы смогли предоставить такую программу, которая была просто интересна. Они понимали, они живут в нашей среде, вот в этом культурном диапазоне, и это просто интересно знать. Они тогда только приехали, я имею в виду семьи, и им было интересно попробовать адаптироваться к этой жизни. Это что касается образовательных проектов, и так их огромное количество. Если сегодня сейчас перечислять, нужно не очень много времени. Это проекты как вне церкви миссионерские, это проекты как и внутри церкви, маленький проект вне церкви. Такие программы, как День Знайки, детские праздники, посвященные 1 сентября, только в очень интересном формате. Несколько лет, больше 10 лет, грандиозный проект, который собирает больше, только вдумайтесь, на территории храма больше 20 тысяч человек. Проект, который мы называем «Рождественская феерия» или «Звезда Рождества». Я предоставлю вам маленький фрагмент, видеофильм. Вы просто увидите грандиозность вот этого мероприятия. Молодежный фестиваль музыкальный Петра и Февронии. Собираются 5-7 тысяч человек молодежи. Внутренний проект «Святыни Приднепровья». Несколько медийных проектов, информационных проектов. Есть очень интересные проекты, интерактивные лекции для высших учебных заведений, которые уходят от стандарта доски, монотонной речи в аудитории. Вот это нейтральная площадка, очень интересная площадка с современной цифровой доской, с видеофайлами, с очень интересными картами, наглядными пособиями, а еще и с музыкой, а еще иногда может быть составляющей национальной особенности, если мы особенно изучаем Восток. Вот все это дает очень интересный результат. И можно говорить очень много интересных проектов, которые уже реализованы, которые вот находятся в стадии реализации, и вот которые вот-вот-вот-вот-вот они откроются. Сразу хочу сказать, впервые вот у вас я приду домой, буду об этом говорить, устрою пресс-конференцию. Сейчас готов проект, достаточно сложный, очень большой проект, это фестиваль, у него кодовое название «Ханами». Ханами – это известный японский праздник цветения сакуры. Вот, мы закончили в этом году посадку, закончили формирование сада, больше 70 деревьев сакур, которые находятся на территории храма. Вот мы приглашаем всех горожан, семьями, детей, пап, мам прийти посмотреть гармонии красоты, подумать о вечном и о главном.
Это очень интересно. Отец Николай, скажите, пожалуйста, вот в вашем храме существует практика обязательной катехизации перед принятием человека таинства крещения?
Да, в течение нескольких лет я лично, как настоятель храма, в 90% случаев я занимаюсь крещениями, лично я занимаюсь, поэтому перед каждым крещением, это все делают клирики моего храма, не четыре священника, все повторяют одинаковую практику, мы не крестим, а как бы по конвейеру, вот, у нас есть запись, у нас есть обязательный диалог, небольшое собеседование, и самое главное, перед таинством крещения есть катехизация, минимум полчаса. Священник минимум полчаса. Обычно это час, больше часа. Иногда это может быть несколько дней. Это не просто рассказ о вере. Это вот расстановка акцентов, понимание вообще, что такое таинство крещения, его необходимость, важность. И крещение без самой жизни, ну, фактически это бессмыслица. Наша главная задача совершить таинство крещения таким образом, чтобы, человек остался в церкви, как минимум он еще раз пришел. Но для нас показатель того, что миссия выполнима, это то, что человек приходит крестить второго ребенка. А у нас опыт, мы ведем, фиксируем все случаи и второго ребенка, и третьего, и четвертого. И сегодня традиция такова, что совершить таинство крещения в нашем храме люди иногда записываются за месяц, за полтора. Потому что у нас есть расписание, чтобы попасть на крещение, на катехизацию, нужно выждать время, люди готовы ждать, чтобы попасть на это таинство. Поэтому у нас вот такая форма, и мы таким образом крестим уже, наверное, лет 5-7.
Я думаю, что это образец для подражания очень-очень многим. Дай Бог, чтобы эта практика распространялась и далее, потому что я считаю, что так должно быть на самом деле в идеале. Отец Николай, как вы относитесь к миссионерской деятельности среди байкеров отца Сергия Рыбко?
Извините, я не знаю, кто это.
Правда?
Да.
Очень известная личность. Вот,
я очень рад. Я действительно с очень глубоким уважением отношусь к священникам, к их миссии, к их служению, к их... Это московский священник, российский?
Российский.
Российский. Я когда-то видел репортаж в одном из российских каналов. Вот, очень интересный священник, вот в косухе, на мотоцикле. Ну, действительно вызывает, наверное, у молодежи определенный особый интерес. Я повторюсь, как-то в одной из передач я вам говорил о том, что у меня есть группа людей, друзей, байкеров, с которыми мы поддерживаем отношения. Вот, и не просто отношения, вот, у нас есть вот такие вот точки соприкосновения, дружбы, вот. Не просто дружбы, а байкеры считают, меня своим духовником. Вот, и у нас есть День Ангела, клуб называется Angels, вот, и вы знаете, у нас есть День Архистратига Божия Михаила и всех небесных сил, и мы решили, что вот это для нас день, это День Ангела самого клуба, вот, и народ приезжает в храм, я хочу сказать, что это регулярная традиция приехать в храм накануне сезона, отслужить молебен, благословение. Конец сезона, благодарственный молебен, и, в общем-то, это такой зов души. Но, опять же, насильно или в виде внешней формы, наверное, это неинтересно. Здесь вопрос естественного процесса. То есть, вот, если это естественно, если это форма, которая, опять же, дает какие-то результаты, не просто, попса, тогда, наверное, это правильный поступок, и отец Сергий, наверное, нашел те сердца, души, которым нужно сказать слово вдохновения, слово с молитвой, слово тепла, вот, которые их приведут к Христу, к спасению.
Полностью с вами согласен. Как вы считаете, отец Николай, насколько успех миссии зависит от личности миссионера?
Это ключевой фактор. Как и преподаватель, как и педагог. То есть именно от педагога зависит качество урока, преподавания, как и от родителей, если хорошие родители, у них хорошие дети. Помните народная поговорка «яблоко от яблони далеко не падает». Поэтому вот миссия, миссионер, евангельское слово, по плодам узнаете их. Хорошая миссия, хорошие плоды. Миссия нулевая, то есть или пустая, пустой результат.
А если не секрет, что вы думаете о миссионерской и блогерской деятельности протодиакона Андрея Кураева?
Я с отцом Андреем Кураевым познакомился очень-очень-очень давно. Когда-то мы приглашали его в Днепропетровск, он несколько раз приезжал. Затем как-то вот у нас контакты, ниточки у нас прервались, у него вот, вот такая динамика пошла в область виртуальной сферы, блогосферы и так далее. Он нашел свою миссию там. Вот у меня вопрос больше в высшей школе преподавания. Вот. Оценить я не могу судить. То есть я не могу судить, я не выношу какое-то судебное решение, то есть не могу сказать, хорошо или плохо. К сожалению, я могу никак, вот просто никак. Почему? Потому что я очень серьезно не изучал. Последние громкие ситуации, которые связаны с именем, с его сказанием, с темами, которые он поднимает. То есть есть темы, которые непонятны, о них еще писал Иоанн Златоуст в IV веке, и святой Григорий Богослов, и Василий Великий обличал лжесвященников своего времени. Вот есть определенные проблемы, есть проблема болезни. Знаете, вот очень интересная тема. Я даже на эту, в этой области пытался писать монографию, она у меня фактически написана. Я защитил диссертацию, вот где-то это происхождение, тема происхождения зла. И вот лейтмотив этой темы следующий. Почему человек болеет? У него ослаблен иммунитет. Достаточно приоткрыть форточку, небольшой сквозняк или перепад температуры, все, насморк и так далее. То есть слабый иммунитет, слабое тело, любая инфекция поражает. И если человек закаленный, если тело здоровое, открывая форточку, не открывая, то есть человек с хорошим иммунитетом, инфекция на него не действует. Вот иногда мы при проявлении какой-то инфекции, мы пытаемся там достать чан, горчицу, воду, ноги в горячую воду, там, в горячий чай, там, плед и так далее, и так далее, и так далее. При этом мы не уделяем много внимания для того, чтобы тело, организм был здрав. И к нему, извините, не липла никакая зараза. То есть не цеплялась. Вот для меня вот это интересная тема. То есть у нас проявления, они могут быть. И не знаю, помнят ли наши друзья, телезрители, вот было я проявление, когда в Украину приезжал Папа Римский. Огромное количество людей, которые были категорически противниками, которые считали, что вот его приезд – это все, это нарушение нашей жизни, вот, духовности и так далее, чуть ли не вселенская катастрофа. Но приехал, но уехал. У нас жизнь как была, какая-то, она такая и осталась. Особо ничего не изменилось. Вопрос другой, то есть была даже истерия. Если у нас крепкий организм, ну, мы не боимся никакой инфекции, которая покажется вокруг нас. Поэтому я немного вот дипломатично ушел в другую сторону. Если говорить о вообще активной миссии, она может быть разная. Хорошо было бы, чтобы эта миссия, которая была созидательная, миссия, которая вообще деятельность, которая бы укрепляла, вот опять же, этот иммунитет, организм. И вопрос, знаете, вот есть рана. Врачу не обязательно взять вот в палец, воткнуть вот туда, в глубину, в рану, пошевелить и посмотреть на больного, сказать, больно, болит, ну, ясно и понятно, болит, ясно, понятно, рана. Есть инфекции, раны, которые плохо пахнут, и на них даже не обязательно смотреть. Есть места, которые, на которые врач даже не смотрит. То есть определенная этика. Есть определенные вещи. Вот помните грех Хамов, да? Когда старший брат старшие братья увидели, они отвернулись и прикрыли. Вопрос не в том, чтобы прикрывать вот гнойники, чтобы их накрыть, их никогда не видели. Тогда все тело сгниет, и мы никогда об этом не узнаем. То есть мы будем констатировать о том, что вот подняли, а там уже ничего нет, одни черви. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, наверное, нужно находить другие способы бороться с инфекцией. То есть это инфекция, это зло, и нужно понимать, оно есть, и вопрос другой, как с ним бороться. А не бегать, кричать о том, что Акела промахнулся.
Да, очень красиво вы осветили эту тему. Отец Николай, вот вы бывали в разных странах. Скажите, проблема внутренней миссии, это проблема именно русской церкви, или она есть и в других странах также?
Мне есть с чем сравнивать. В разных странах есть активная деятельность различных миссионерских групп. Я был в странах, где очень активна миссия Римо-католической церкви. И их храмы, их миссионерские центры очень мощные. Со своими самолетами, взлетными полосами, медицинскими центрами, учебными заведениями и так далее. В то же время был в другой стране, где очень мощная протестантская миссия, где католическая миссия выглядит очень убого, очень страшно. Вот. Что касается православной миссии, ну не знаю, в тех странах, где я был, я сказал о том, что я православный, вот, на меня посмотрели, говорят, ну хоть, ты хоть в Бога веришь, то, что Он един? Да, конечно, верю. Он говорит, а ты признаешь, что Христос истинный Бог? Я говорю, друзья, ну то есть, да, между прочим, это я разговаривал с пастором. То есть с пастором церкви местной, который вообще не знает, кто такие православные люди. Поэтому мне было очень интересно. Представляете, вот услышать взгляд, вообще понимание того, кто мы, с точки зрения человека, который вот где-то далеко. Если говорить о миссии, исторически, ну, вспомните такие мучительные письма святителя Николая в Японии, вот, который оценивал, насколько успешна английская миссия, насколько мощна германская миссия, насколько слаба русская миссия на то время. Тем не менее, он оставил свои следы, тем не менее, он положил зерна, которые возросли в великое явление. Мы можем говорить, смотреть назад в историю, мы можем смотреть сегодня, говорить там, хорошо или плохо. Вопрос в другом, что мы конкретно, каждый из нас, вот каждый, не говоря там, вот пальцем кивает, на тебя, брат, или на тебя, брат, а конкретно, что ты смог сделать для Матери Церкви. Ведь вся система, вообще наша цивилизационная в последнее время, она построена на потреблении. И мы приходим в храм чаще всего для того, чтобы от храма побольше взять. Как минимум, это место, где я могу, как это сказано в наших конституциях, то есть удовлетворение религиозных чувств. Если говорить точно, то есть дают право каждому удовлетворять свои религиозные чувства. То есть как минимум можно прийти и что-то удовлетворить. Вот. И нет ни слова вообще вот в понимании у многих людей о том, что миссия – это прежде всего, что ты даешь. Ведь в целом миссия не только церкви, миссия семьи, миссия предприятия, миссия бизнес какой-то структуры, она сформирована на некой социальной ответственности. Что ты внесешь, какой ты оставляешь след и что ты даешь. У нас никто не думает о том, что дать, где что можно взять. Поэтому как можно говорить о результате, когда народ стоит с мыслью о том, чтобы взять? Когда мы начнем думать о том, что мы даем, если мы говорим о том, что, а что мы можем дать, библейская фраза, от избытка сердца глаголет уста. Если у тебя есть что-то в сердце, ты от полноты своего сердца ты вынесешь и дашь, в том числе и от своих рук, от своих дел и так далее. Если внутри пустота, то есть вот эта дырка, ее нужно забросать, закидать вот чем-то, то есть поглотить. И вот чем больше ты бросаешь вот в эту пропасть, тем почему-то этот мешок становится все больше и больше, всего хочется и побольше хочется. И хочу лучше, как все, ну хотя бы не такой, как все, ну и так далее. Поэтому пропасть растет.
Отец Николай, вот насколько известно, покойный отец Даниил Сысоев основал целую миссионерскую школу, которая готовила миссионеров для проповеди православия на улицах. Как вы к этому опыту относитесь?
Очень неплохо. Я внимательно следил за деятельностью отца Даниила, более того, слушал его лекции, видеолекции. Мне интересен, это живой пример общения с исламским миром, хотя он трагично закончился. Но что касается уличного миссионерства, здесь есть одна грань, через которую мы не должны переступить. Мы должны понимать ценность нашей веры, ценность нашей жизни. И мы, это очень, очень тонкая грань, на улице огромное количество миссионеров, огромное количество от других деноминаций, других вероисповеданий. Чтобы знать, вот когда человек приходит в супермаркет и видит, что на полках лежит огромное количество товара, чтобы у него не сложилось чувство того, что вот на рынке отношения, вот здесь вот прошел, есть выбор, там пачки пересмотрел, там производитель, время, годен, не годен и так далее, чтобы мы не снесли уровня вот неких уличных, не просто проповедников, извините меня за слово, может быть, циркачей, которые будут искажать образ вообще православной жизни, духовной жизни. Сегодня сложно этот образ формировать на Амвоне. Это реально, это сложно. А создать группу волонтеров, то есть добровольцев, которые искренне выйдут и будут проповедовать, как минимум необходимы катехумены, то есть необходимы катехизаторские школы, где люди будут успешно получать достойное образование, правильное образование, необходим еще и контроль. И по результатам вот этого выпуска контроля тогда уже можно говорить о какой-то успешной или неуспешной миссии. Как в целом идея уличной проповеди – это очень хорошая идея, интересная идея, но, скорее всего, она есть. Очень интересный термин, он называется синергия в богословии, вы знаете, но этот термин еще и очень интересен в физике, в других областях. То есть мы знаем, что одна единица при удвоении с другой единицей дает разные показатели. Так вот, если применить синергию, то есть вот к этому проекту уличное миссионерство с каким-то благотворительной акцией, с определенным мероприятием, вот в контексте чего-то это будет интересно. Если это будет просто отдельная ситуация, вот пройти по электричке и рассказать с малиновым голосом и с елейным видом о Царстве Небесном, я не знаю, какой будет результат.
Да, думаю, что вот именно последняя ваша идея, она чрезвычайно интересна по поводу синергийных проектов. Отец Николай, а как вы думаете, какую роль в миссионерской деятельности церкви могут играть спортивные мероприятия?
В целом спорт – это инструмент, который позволяет человеку сформировать тело в некий механизм для какого-то результата. Поэтому древние греки говорили о том, что в здоровом теле здоровый дух. Если посмотреть с точки зрения на спорт не как предыстория о том, что это была часть традиции жертвоприношений, определенных ритуальных действий и так далее. Посмотреть с другой стороны. Нам необходимо сегодня, то есть мы живем в мире, нам необходима нация, этнос. Здоровый, чистый, искренний, сильный, целостный и так далее. Этот этнос, то есть вот этот народ, он формируется определенными показателями, культурными, этическими, нравственными, религиозными. То есть это то, что является мировыми ценностями, общечеловеческими ценностями. И сегодня сказать о том, что вот взять, вот что-то оторвать, вот это можно, вот это нельзя. То есть я не разделяю мнение о том, что вот если ты человек православный, духовный, то ни в коем случае спортом нельзя заниматься, ни в коем случае нельзя заниматься художественным рисованием, компьютерным моделированием и так далее. Мы живем в современном обществе, и мы должны к минимуму ребенку дать возможность, с одной стороны, если у него есть таланты, их развить, с другой стороны, если вдруг однажды ребенок посчитает, что для него важно Царство Небесное, вот он сделает этот шаг, но у него будет набор инструментов, с помощью которых он достигнет этого Царства Небесного. И спорт, как проявление воли, силы, сколько я знаю людей, спортивных людей, это всегда целеустремленные люди. Это люди с волей. Если им еще и дать смысл эгоизм заменить на определенные цели, это будет. Вспомните греческое слово аскетикос. Это спортивное упражнение, то есть это гимнастика. Гимнастика тела, гимнастика ума, гимнастика духа – это то, что объединяет.
Если не секрет, кто из миссионеров для вас является примером для подражания?
Из древних или современных?
Вообще из всех.
Наверное, если брать, когда смотришь на миссионера, апостол Павел, это вопрос не в том, что легенда, это это нечто невероятное вообще в нашей истории, в нашей культуре. Его послание, его жизнь, действительно вот отточенный ум, прекрасная жизнь. Слово, которое не расходилось с делом, убедительные слова. Если брать древний мир, историю, конечно, Иоанн Златоуст, мы о нем. И я не говорю вот не общими фразами. Если говорить о современном мире, мне нравится образ миссионерства, мысли. И я видел плоды, результат. Это, конечно, покойный митрополит Антоний Сорожский. Наверное, это эпоха, это целая эпоха. Очень импонировал к трудам царя Александра Шмемана. Он еще до конца, наверное, у нас не открыт. Вот. Но его, я много читаю его беседы, те, которые были озвучены на радио «Свобода», ну, они удивительны. Если бы вот это не глушили, давали возможность вот тогда слышать, я думаю, успех миссии был бы еще более удивителен. На самом деле огромное количество людей, и не только в церкви, которые стали для меня вехами в понимании того, что нужно делать, как нужно делать и как правильно делать. Я могу сказать, для меня авторитет один японский писатель, который написал ряд новелл. Вот, я их очень часто применяю в проповеди, то есть вот именно образы, формы, вот, и они заставляют людей очень серьезно задуматься. Поэтому это вопрос, ну, немножко жестко, наверное, сказано, там это материал, но вот, ну, действительно, это вот, это как ноты, их можно собрать, и из вот этих нот общеизвестных можно сыграть очень интересную музыку.
А как вы относитесь к миссионерской деятельности отца Александра Меня?
Я читал некоторые его книги. Я не могу сказать, что... Я очень сильно вдохновился, очень сильно вдохновился. Но был определенный этап в жизни, когда кроме отца Александра Меня просто в самоздатах или за рубежом ничего не было. То есть альтернативы не было. И было время, когда, ну, я почитывал его книги. Сказать, что они произвели на меня глубочайшее впечатление с точки зрения как специалиста по религиоведению, наверное, некоторые труды его интересны. С точки зрения формального, некого такого экуменического взгляда на церковь, мир, может быть, как миссионера, как взгляд миссионера, может быть, да, может быть, это интересно, но меня не вдохновили и не вдохновляет. Я с уважением отношусь, очень с уважением к его деятельности. Вот. У меня есть вопрос, который я не смог для себя решить. То есть вот как к живому действующему миссионеру вот того времени. Я знаю, что в то время, в ту эпоху огромное количество ярких священников, проповедников, они очень были под большим вниманием спецслужб, давления со всех сторон. То есть им было очень тяжело говорить. В это же время отец Александр Минь позволял себе выступать перед очень широкой молодежной аудиторией. Появлялся на телевидении, печатался за рубежом, при том, что говорили о том, что его разыскивают, там, КГБ и так далее. Я, живя непонятно, ну, в Днепропетровске, я знал, что Эммануил Светлов, это Александр Мень, а у нас доблестные спецслужбы не знали о том, что Эммануил Светлов, это Александр Мень. То есть ему давали возможность печататься за рубежом, активно печататься за рубежом. Вот эта деятельность меня немного, не то чтобы смущает, и у меня очень много вопросов. Есть институт Александра Меня. Я знаю, что огромное количество печатается интересных книг, огромное прилагается усилие на распространение евангельской мысли, хорошая работа. То есть как бы это такие игра в одни ворота, но при этом чаще всего вектор делается на анализ, даже я бы сказал так, на выход человека из лона традиционной вот, православной восточной культуры. Чаще всего вот, предлагается оставить вот эту зону, вот эту зону, выйти в другую зону и вот оттуда посмотреть вот, на христианский мир. Хорошо это или плохо, трудно сказать, но как-то неестественно, не свойственно.
И последний вопрос, отец Николай. Как вы думаете, какое качество наиболее необходимо православному миссионеру?
Три. Вера, надежда, любовь. И третье, самое главное, выше всех, любовь. Апостол Павел. То есть это то, что важно. Верить, жить с надеждой и каждое свое слово, дело, жизнь подтверждать любовь во Христе. То есть не просто словами. То есть когда-то на улицах были очень яркие ситилайты мобильной компании Life. Вот они везде кричали там «кахайтесь», то есть «любите друг друга». Но вот, вот эта фраза вот «любите», она не просто набила оскомину, вот она вызывает даже некое отторжение. Поэтому понимание любви вот, вот с той большой буквы, которая прописана в Евангелии. А здесь есть вопрос жертвенности, умения отдать. Если человек умеет, имеет возможность отдать, наверное, тогда все его слова правдивы.
Спасибо вас, Господи, отец Николай, за очень интересную, содержательную беседу. Позвольте вам пожелать успехов в вашей миссионерской и катехизаторской деятельности.
Спасибо Бог.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.